Добрый день еще раз. Хочу вас всех поприветствовать. И сегодня, уж какое число? Какое число сегодня? 22-е. 21-е. Вы как улетели куда-то. Но скоро Татьянин день. Поэтому я вот в преддверии этого праздника студенческого хочу вас поздравить, поздравить всех студентов, всех наших учащихся различных учебных заведений и ваших преподавателей с этим праздником, и желаю вам всего самого доброго. Вот, я знаю, что у вас проходит конференция, она стала ежегодной, как только что мне было сказано. Вы обсуждаете самые разные вопросы. И очень бы хотелось, чтобы вы, как выпускники Сириуса, двигались семимильными шагами вперед, чтобы ваши личные планы и надежды личностного роста, профессионального, совпадали с трендами развития страны. Вот я уже не первый раз встречаюсь с теми, кто в Сириусе учится. Я знаю, что, как правило, так оно и есть. Это очень важно для нас всех, для вас, для вас, для вашего успеха, для страны важно, потому что то, что сейчас происходит, вы лучше, чем я, можете, наверное, рассказать каждому, что такое происходит в мире инноваций, в мире технологий, перед какими вызовами стоят практически все страны мира, и наша страна тоже. Очень важно, чтобы вот эти вызовы мы прошли легко, с удовольствием и с максимальным результатом. Мы в ближайшее время планируем провести и совет по науке, и президиум Госсовета, посвященный той же самой теме, теме развития науки, инноваций. Сделаем это совмещенно. Это будет большое количество моих коллег из регионов, из числа членов нового правительства, из специалистов. Мы пригласим туда и представителей студенчества, научной среды. Кстати говоря, у нас наука молодеет, что меня очень радует. И будем обсуждать все темы, которыми вы занимались и занимаетесь сейчас. Поэтому я вот воспользовался этим случаем, когда вы проводите эту конференцию. Много приехало сюда молодых людей, ваших преподавателей, чтобы поговорить на темы, которые вас волнуют. В надежде на то, что я смогу это использовать и буду иметь это в виду, когда мы будем проводить вот эти совмещенные крупные мероприятия для того, чтобы корректировать нашу политику в области науки и образования. Все, на этом вступительное слово закончено. Давайте перейдем к обсуждению предложенных тем. Пожалуйста.
Да, Владимир Ильич, если можно, тоже такое небольшое вступительное слово от нас. Но эта конференция действительно стала ежегодной, проводится она уже в четвертый раз, и на нее мы всегда приглашаем выпускников Сириуса. Вернее, выпускники Сириуса сами себя мыслят, в том числе и педагогами. И появилась идея создать ассоциацию выпускников Сириуса, которая могла бы заниматься в том числе работой с ребятами, которые идут вслед за теми, кто выпустился, те, кто пошел решать большие задачи, большие вызовы. И таким образом, вот мы первоначально оттолкнулись от идеи этой ассоциации. Второе, мы пригласили наших получателей грантов, которые учатся по педагогическим специальностям, являются педагогами уже, работают в Сириусе в том числе. Пригласили их. Пригласили их наставников, которые работают на профильных программах, преподаватели в школе профильных дисциплин и классные руководители. Здесь тоже находятся в зале. И мы сегодня обсуждали и большие вызовы, обсуждали национальные задачи, национальные приоритеты, конечно же, задачи, которые прозвучали в послании. И ко всему этому хотели отнести с точки зрения того, что мы предлагаем, как мы видим участие ребят и как мы понимаем те задачи, которые сегодня стоят в первую очередь перед образованием. Хотя, конечно, у нас присутствуют, и тоже мы подготовили небольшой такой обзор, чтобы мы предложили с точки зрения спорта, науки и искусства. Это те направления, в которых Сириус уже, мне кажется, показал состоятельность тех программ и показал вот свое видение, как мы готовы это развивать. Поэтому вот формат открытого микрофона я знаю всегда, но вот у нас есть там 3-4 таких направления, которые хотели бы представить, если можно.
Пожалуйста.
Ну что, ребят, давайте тогда начнем, наверное, с образования. Да? Ну, у нас вот Иван, Алексей, да, Дарья, да, давайте тогда попробуем обобщить то, что было. Нам было сложно, потому что сегодня у многих сессия закончилась, прилетели, но тем не менее. Да? Пожалуйста, коллеги.
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Меня зовут Мукаков Алексей, я из Челябинской области, город Магнитогорск. Обучаюсь на 4-м курсе в Магнитогорском государственном техническом университете имени Георгия Ивановича Носова. Моя специальность – педагогическая, русский язык и литература. Сегодня в контексте образования, вот на нашей площадке, которую мы обсуждали, действительно я поддерживаю мысль Елены Владимировны, озвученной о создании ассоциации выпускников Сириуса. И смысл в том, этой ассоциации, что выпускник Сириуса потенциально может стать амбассадором этого образовательного центра. Но смысл этого продвижения идей Сириуса в том, чтобы выпускник в своем регионе или в соседнем регионе рассказал о своем опыте, как он обучался в Сириусе, какие знания он приобрел, какие ценности он для него транслировал, и помогать решать те самые глобальные задачи, те самые приоритетные направления в развитии страны, которые вы озвучили в своем недавнем послании Федеральному собранию. И у нас возникло такое, что мы создаем действительно информационный портал, посвященный выпускникам Сириуса. И самое главное, чтобы местные власти, региональные власти помогали им продвигать выпускникам Сириуса продвигать идеи в школы и в университеты. То есть рассказать, что есть такой центр Сириус. Потому что одна из задач Сириуса, мы знаем, это максимальный охват и вовлечение российских школьников. Вот мне бы хотелось узнать ваше видение. Как бы вы видели работу ассоциации выпускников Сириуса вот в рамках приоритетного направления образования?
Вот. Идея хорошая.
Будьте добры.
И цели, которые вы ставите перед собой, тоже благородные. Но мы с вами... Я сам стараюсь это сделать. Во-первых, я Сириус придумал, да? А во-вторых, стараюсь продвигать эту идею в регион. У нас уже в 56 регионах, по-моему, работают региональные Сириусы. Не в таком масштабе, конечно, но тем не менее, мне кажется, что двигаемся мы в правильном направлении. То есть мы с вами... То есть мне что приятно, что появляются... Не просто люди, которые являются потребителями этой услуги, вот работы с молодыми и перспективными, талантливыми ребятами, но и те, которые продвигают, готовы продвигать саму по себе эту идею. Это значит, что у нас команда с численностью увеличивается, и мы уже не начинаем с центра поля, мы уже там в атаке. Но вот вы сказали, мы будем рассказывать. Возникает вопрос, кому рассказывать? И кто вас будет слушать, да, и какая будет реакция. Поэтому здесь нам нужно с вами объединить усилия, и я попрошу и министра нового, где он, министр, вот хочу представить, прошу любить и жаловать наш новый министр просвещения, вот, который тоже должен эту идею поддержать на уровне ведомства, работая с регионами. Будем продвигать эту идею, это замечательно, так и нужно делать. У нас ведь кроме системы Сириус, которая возникает регионально, у нас же и много других направлений поддержки творчества молодых, там и всякие технопарки молодежные и так далее. Мне кажется, что нужно вот пошире посмотреть и использовать все формы, которые можно использовать для того, чтобы поддержать ребят, которые хотят, могут и должны использовать все эти формы для своего профессионального роста.
Спасибо, Владимир Владимирович. А можно еще воспользоваться случаем? Просто запрос от всех студентов, от многих коллег, студентов педагогических направлений. Сегодня у нас существует очень много конкурсов профессионального мастерства для педагогов. Но в категории участников чаще всего действующие педагоги. Только действующие. А для студентов конкурса профессионального мастерства, вот я сам проанализировал и сам где участвовал, это только вот две. Одна из них – это Олимпиада «Я профессионал», которая входит в платформу проектов «Россия – страна возможностей», которую вы лично курируете. Можно ли вот сейчас в действующие конкурсы, например, «Учитель года» или, например, «Учитель будущего», который вот тоже недавно вышел, включить раздел для студентов педагогических специальностей? И, может быть, просто для студенческого сообщества? Потому что хочется работать на свое творческое портфолио, повышать профессиональное мастерство еще на этапе обучения в ВУЗе.
Можно, обязательно подумаем. В голову просто никому не пришло, но потому и выпускник Сириуса, потому вам приходят такие светлые идеи. Обязательно подумаем, постараемся реализовать. Ладно?
Спасибо, Владимир.
Спасибо большое.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Рудакова Дарья, я студентка второго курса Санкт-Петербургского государственного университета, направление «Свободное искусство и науки».
И так как Какое направление?
«Свободное искусство и науки».
Да? А кто у вас там, декан сейчас?
«Искусство и гуманитарные науки», если вы уточните.
Декан сейчас кто у вас?
Кудрин.
Как? Костин?
Кудрин.
А, Кудрин. А он что, он понимает в искусстве? С Гергием дружит, это хорошо. Ладно, я шучу, а то обидеть. Алексей Леонидович все понимает во всех науках.
Это модель либерал-арти, поэтому такое странное название. Что ж, я бы хотела бы акцентировать внимание на педагогах и, в частности, на повышении статуса педагога, на повышении уважения к педагогу среди населения. То есть хотелось бы какими-то методами вырабатывать среди подрастающего населения, среди родителей вот этого правильного отношения к учителю. Кроме того, возможно, есть проблемы с обеспечением материальными условиями для педагогов, то есть условиями в школах. И также мы считаем,
что... Какие условия, Дарья, какие условия в школах? Не
волнуйся, скажи. Чтобы вот была комфортная атмосфера для педагога, чтобы педагоги шли, например, не в бизнес, а чтобы они шли в школу, чтобы у них было желание работать
на школу. Что я должен для этого сделать? Повысить заработную плату.
То есть хотелось бы, чтобы молодые кадры, то есть такие, как даже не знаю, выпускники Сириуса, чтобы было стремление идти в педагогику и чтобы для этого в школах были созданы все условия.
Ну, Даша, вот это действительно, это, ну, как бы я в шутку сказал, но шутки шутками, а это серьезный вопрос. Это прежде всего повышение уровня доходов.
Конечно.
Да. Ну вот, вы знаете, я уже неоднократно говорил об этом, но скажу еще раз, не так просто было пробить в свое время решение о том, что уровень доходов заработной платы не должен быть ниже, чем в среднем по экономике в регионе. И у нас, в общем и целом, ну, наверное, за каким-то небольшим исключением это в целом получилось. У нас, вот смотрите, в 2000 году заработная плата учителей была примерно 62% с небольшим от экономики в регионе, в среднем. Так, в 2009 году 74% с небольшим от заработной платы по экономике региона. Сейчас почти везде... Почти везде 100%. В некоторых чуть-чуть побольше. 90, в, по-моему, 15-16 регионах от 95 до 100%. Ниже всего, кстати говоря, в Мурманской области 95,3% от заработных плат по экономике региона. Но я думаю, что и Мурманская область должна подтянуться. Наверняка губернатор услышит и отреагирует. Значит, то есть это, в принципе, движение вперед есть. Наверное, но недостаточно, нужно думать о том, как двигаться дальше. Но, ну, вы знаете, сейчас мы будем еще доплачивать из федерального бюджета за классное руководство по 5 тысяч. Вот потом, чуть позднее, сейчас скажу очень аккуратно, чтобы не пугать Татьяну Алексеевну, нужно думать о том, как вообще во всей социальной сфере постепенно внедрять так называемую отраслевую систему оплаты труда. То есть укреплять там составляющую, связанную с окладом, так чтобы выплаты всякие компенсационные и стимулирующие не терять. Хотя структура заработной платы в сфере образования отличается от, скажем, медицины, потому что там, здесь нет ночных дежурств, нет там вызова к пациентам и так далее. Но все равно общие принципы надо внедрять. Будь аккуратненько, но мы будем это делать обязательно. Но что, на мой взгляд, не менее важно, особенно для таких, ну, творческих людей, как преподаватели, а это, конечно, люди, ну, с творческим началом, это престиж в широком смысле слова. Вот в обществе надо, конечно, воспитывать бережное отношение к учителю и уважительное отношение к учителю. Вот это чрезвычайно важно. Но это наша общая задача. Это задача и государства, средств массовой информации, общественных организаций. Надо продвигать вот этот позитивный контент, уважение к учителю, преподавателю. Ничего не может быть важнее. Родители и учители.
Спасибо большое.
Да, пожалуйста.
Так, Здравствуйте, Ретинский Вадим, студент второго курса факультета математики Высшей школы экономики. Я хотел добавить, что вот нужно не только повышать зарплату учителям, но и больше помещений отдавать, то есть иногда хочется остаться после занятий, не бывает свободных кабинетов. И вот на примере своего вуза я хотел сказать, как хорошо можно сделать атмосферу. Мне очень нравится учиться в моем вузе. Там в каждой стене есть доска, то есть просто проходишь, можешь обсудить с другом или с преподавателем все, что тебе придет в голову. Вот, то есть атмосферу действительно можно сделать хорошей. Вот в нашем вузе, я считаю, ее сделали хорошо, и надо сделать везде.
Замечательный ректор, мы с ним стараемся все сделать для того, чтобы ваш вуз развивать. Он растет. Ну, видите, атмосфера от этого не меняется в худшую сторону, наоборот, улучшается. Я очень рад, будем и дальше поддерживать.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я Смолкина Элина, студентка МГУ, факультет фундаментальной медицины. В плане факультета фундаментальной медицины. Отделение фармации. У меня...
Это года три назад открылся у вас, да?
Нет, у нас уже давно, лет 10 уже фармацевт точно существует. А что касается лечебного дела, лет 25. У меня есть два вопроса, предложения. Первое, хотелось бы начать с благодарности. То, что я узнала о том, что мой лицей, который я окончила, его включили в список школ или лицеев, получивших сотрудничество с РАН, Российской академией наук. И выступает такое предложение, почему бы не увеличить строительство интернатов рядом с такими лицеями в регионах, для того, чтобы они функционировали более эффективно по типу СУНЦов. СУНЦов, которые есть в Москве и при других университетах при НГУ. Это увеличит доступность образования для региональных центров.
Хорошая идея. Но надо, чтобы эти учебные заведения там были, в регионах.
Именно в плане университета есть зачатки, ну, зарождающиеся лицеи с очень талантливыми преподавателями, которые консолидируются в одном месте и со всех прилежащих поселков городского типа и других мест оттуда приезжают. Это очень большие затраты на дорогу, это время, и очень тяжело людям в этом плане. И второй вопрос предложения – это по актуализации устаревших учебных планов медицинского образования.
Вы считаете их устаревшими, в том числе в МГУ?
Нет, я считаю, что наши преподаватели как могут обеспечивают нам актуализацию знаний, но также возможно внедрить заграничную практику с обязательным условием возвращения студентов. Таким образом, мы получим возможность актуализовать знания.
Мы с Виктором Антоновичем поговорим обязательно на эту тему. Ну, по-моему, практика заграничных стажировок, она тоже присутствует, она есть в очень многих вузах, и к нам приезжают, и наши студенты ездят. Мне эта тема очень хорошо знакома, я же был помощником ректора Петербургского университета по международным связям. Несколько лет проработал в Петербургском государственном университете помощником ректора именно по этому направлению. Поэтому эта тема, она старая, не новая, известная. Ей давно государство занимается. Мы и дальше это будем делать. Сейчас это делать легче, свободнее. У МГУ очень много связей, в хорошем смысле этого слова. И они эффективно эти связи используют, я имею в виду, со своими коллегами за границей. Поэтому это будет развиваться и дальше. Мы будем и уровень правительства поддерживать, ну и сами вузы активно это развивают дальше. Что касается медицинского направления, то и к нам ездят с удовольствием по некоторым направлениям, ну, скажем, по кардиологии, да, но значит, всегда не зазорно поучиться у наших коллег по некоторым некоторым направлениям нам есть чему поучиться, особенно в медицине, это совершенно очевидно. Но я так понимаю, что ваш вопрос еще в оснащении соответствующим образом, да?
В оснащении, и особенно как это обеспечивается на производстве. На производстве за границей, например, как в отделах разработки, то есть что там есть и как мы это можем применить у себя. В плане фармации это действительно очень актуально.
Да, вот вы знаете, наверное, вы правы. Нам сейчас вот по инженерным специальностям, там, по техническим, мы уже, не могу сказать, что все сделали, но во всяком случае тренд такой создан, постоянного контакта между рынком труда и теми, кто готовит специалистов для определенных отраслей. Может быть, в гуманитарной сфере, прежде всего, в медицине, может быть, нужно это как-то усилить соответствующим образом. Ну, поговорим в правительстве, обязательно скажу об этом коллегам.
Спасибо большое.
Приняли в декабре закон, еще не успели его реализовывать, дорогие друзья. Будем вот сейчас приступим к реализации и подготовке подзаконных актов, где практику можно проходить на производстве, учась в высшем учебном заведении, чего раньше не было.
Спасибо.
Не успели сказать, уже все сделали. Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Я бы, вот пока мы находимся в теме образования, Хусаинов Эльдар Юрьевич, школа 1034 Москва, пока находимся в теме образования, хотел бы заметить, что действительно в послании начали с социальной сферы, большую роль этому выделили. Хотел бы коллегам сразу же сказать, что, приходя в профессию педагога, пользуйтесь профессиональными конкурсами, и такие существуют, как только вы начинаете работать, педагогический дебют, молодые педагоги московскому образованию или аналогичные. То есть действительно такие возможности есть. И на сегодняшний день педагог огружен большим количеством этих возможностей, городской инфраструктурой, взаимодействию различных сфер культуры, спорта, и действительно интересно работать. Но, в свою очередь, это и порождает новые задачи, новые вызовы, так скажем, трудности от слова «труд». Например, компетенции новые, ведь современное поколение новые формирует вызовы, да, новые компетенции. Допустим, психолог детского коллектива. Вот вряд ли есть в ВУЗе такая вот дисциплина, которую вот обучают. Ну, это вот как пример такой компетенции. И, собственно, про ассоциации сегодня говорили. А в тему ассоциации хотелось бы следующее сказать. Вот мы представляем ассоциации. Ассоциации, вот мы представляем классных руководителей Москвы, и вот в Москве существует ассоциация классных руководителей. И в сообществе вообще рождаются новые идеи, трудности, с которыми сталкивается педагог или классный руководитель, они решаются в сообществе, сообща, всегда так было и есть. Вот, поэтому вот в ассоциации решаются такие проблемы. У меня в связи с этим такой вот вопрос рассуждения. Представьте, что в нашей стране появляется конкурс классных руководителей, всероссийский конкурс. В нем участвуют, соответственно, классные руководители по всей нашей стране. Вопрос. Как вы думаете, кто должен войти в большой жюри этого конкурса?
Значит, уважаемые люди.
Спасибо.
Да, я серьезно говорю. Те, которые являются безусловным авторитетом для этого сообщества. Потому что если будут выбирать лучших классных руководителей, то ни у кого не должно быть сомнений, что это объективный выбор. А объективно могут решить этот вопрос только те, которые сами в этом хорошо разбираются. Если мы такой конкурс организуем, а, видимо, об этом стоит вопрос, то точно подберем людей достойных, мнение которых будет уважаемым.
Разрешите уточняющий вопрос?
Пожалуйста.
Входят ли в него дети?
Дети? Знаете, когда мы говорим про услуги, все обижаются. Врачи обижаются, что у них не медицинские услуги, педагоги, что у них не образовательные услуги. Но это же условно мы говорим, что это услуги. Поэтому потребители услуг, дети в данном случае. Но надо подумать, нет ответа на этот вопрос прямо немедленно. Конечно, мнение детей очень важно, но возможно ли их использование в конкурсных комиссиях, не знаю, потому что все-таки оно будет совсем индивидуально. Вы как педагог, преподаватель знаете, что мозг ребенка созревает постепенно, и это зависит от возраста. Поэтому надо понять еще, какие дети. И не уверен, что на детей всех возрастов можно переложить этот груз ответственности за принятие решения. Но в целом, конечно, во всяком случае, старшеклассники точно, наверное, могут.
Коллеги, вы мне дали право иногда вмешиваться и представлять все направления. В Сириусе у нас равно представлены спорт, наука и искусство. И у нас есть выпускники, которые работают с наставниками. Если не возражаете, давайте перейдем, например, к спорту. Да? Варвара, Аня представляют свою группу, олимпийские чемпионы и выпускники Сириуса.
Пока не олимпийские. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Негашева Анна, город Екатеринбург. Я студентка второго курса Уральского федерального университета, факультет международных отношений. Я бывший член команды по синхронному фигурному катанию «Юность». Здесь присутствуют и другие члены команды, а также наши тренеры Наталья Михайловна Санникова и Елена Вадимовна Машнова. Вот там они сидят. Мы работали в группе спортсменов и выделили следующие проблемы, которые могут быть решены на государственном уровне. Первая из них вытекает из национальных интересов России и медицины и здравоохранения, конкретно спортивная медицина. Необходима организация отделений спортивной медицины при существующих медицинских учреждениях, а также создание новых. То есть речь идет о диспансерах, потому что далеко не во всех регионах нашей страны это развито на необходимом уровне. Вообще необходимо активизировать сотрудничество науки и спортивного опыта, то есть это и спортивная медицина, это психология, это менеджмент для достижения наивысших спортивных результатов Российской Федерации. Также необходимо увеличить количество организаций, где можно получить лицензию тренера по тому или иному виду спорта, а также улучшить качество их работы. Ну и последнее, и это, пожалуй, самое главное. Заканчивая спортивную карьеру, чаще всего это происходит на юниорском уровне, особенно в видах спорта не олимпийской программы. Мы при поступлении в вузы мы сталкиваемся с некой несправедливостью, что за индивидуальные достижения мы не можем получить дополнительные баллы, то есть мы не обладаем такой же возможностью, какой обладают спортсмены олимпийских видов спорта. Из этого вытекает вопрос: можно ли уравнять возможности спортсменов неолимпийской программы, неолимпийских видов спорта, имеющих высшие спортивные достижения всероссийского и международного уровня, и со спортсменами олимпийских видов спорта?
Мне кажется, что речь идет о поступлении
при поступлении в высшее учебное заведение.
При поступлении в высшее учебное заведение все-таки главные критерии знания, а не спортивные достижения. Вот это все должно быть главным критерием. Значит, если, тем не менее, какие-то преференции есть, я, честно говоря, даже об этом не знаю, то это делают или было сделано наверняка для того, чтобы привлечь внимание к медальным видам спорта. Это понятно. Наши олимпийские комитеты, Министерство спорта, все стремятся к тому, чтобы Россия была наиболее ярко представлена в тех видах спорта, которые представлены в олимпийской программе. Объяснять не нужно, понятно почему. Но в целом я считаю, что что вы правы. Если уж есть какие-то преференции, они должны распространяться на все виды спорта, в том числе и на неолимпийские, во всяком случае, те, которые сегодня олимпийскими не являются. Мой вид спорта, с которого я начинал, борьба самбо, он не олимпийский. Но эта база всегда была, во всяком случае, база. Может быть, часто это нет, потому что дзюдо развивается самостоятельно. Но в свое время это была база для достижения в области олимпийского вида спорта – дзюдо. Потому что у нас дзюдо только начиналось, а самбо уже много лет существовало. Также и по другим. Но потом у нас есть свои национальные виды спорта. В регионах Российской Федерации, в республиках национальных есть национальные виды спорта. И это мы, безусловно, должны поддерживать. Они не меньшее значение имеют, чем олимпийская программа. Поэтому я с вами согласен, надо будет посмотреть об этом, на это посмотреть. Что касается спортивной медицины, то чрезвычайно важное направление и для того, чтобы поддержать здоровье спортсменов, и для того, чтобы добиваться лучших результатов. Это не значит, что у нас все, как вот в некоторых странах, все лыжники, они все, значит, страдают хроническими заболеваниями, и с разрешения ВАДА употребляют фактически запрещенные для других спортсменов медицинские препараты. Ну и получают явные конкурентные преимущества. Это не значит, что наша медицина должна растить вот таких спортсменов изначально, там, выдавая им справки прямо в детских юношеских спортивных школах. И потом так и ведут дальше до олимпийских медалей. Вот. Но если в широком смысле посмотреть, то, конечно, для спортивной медицины это все-таки это часть, безусловно, медицины, но она имеет свою специфику. Это совершенно очевидно, потому что нагрузки очень большие у спортсменов. Здесь очень важно следить за здоровьем, причем во всех ее компонентах. И вот я знаю, что это такое, это эффективно работает. Я сам всю свою, так сказать, спортивную жизнь я всегда пользовался услугами именно спортивной медицины. Вот в Ленинграде у нас был спортивный диспансер, мы только там и обслуживались, только там. И это было очень удобно, и специалисты были подобраны соответствующие. Они понимали специфику работы со спортсменами, у них было соответствующее оборудование, препараты там и так далее, и так далее. Поэтому в целом мы в последнее время предпринимаем необходимые шаги в этом направлении. Будем их делать и дальше. Вы правы абсолютно. Будем работать.
Спасибо. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Добрый. Меня зовут Скорынина Варвара. Я студентка 4-го курса направления психологии Уральского федерального университета. И хотела бы сказать в дополнение Ане несколько тоже слов, что со своей стороны в качестве инициативы мы, спортсмены, готовы делиться знаниями, энергией и опытом, который мы приобрели за годы нашей спортивной деятельности, с другими, с подрастающим поколением, готовы...
Они уже выросли.
Ну, в какой-то степени, наверное, да.
А у вас какой вид спорта?
Фигурное катание, да, вот мы одна команда. Также применять эти знания в смежных областях, вот, например, в психологии спорта, вот Аня говорила, в медицине, в спортивной, в журналистике и так далее. Также мы готовы популяризовать спорт на личном примере или с помощью социальных сетей, которые сейчас набирают популярность на самом деле. И, конечно, мы считаем тоже важным моментом то, что мы готовы участвовать и помогать в организации мероприятий спортивных для лиц с ограниченными возможностями здоровья в качестве волонтеров. Ну, сейчас волонтерская деятельность достаточно важная.
Здорово.
То есть, как бы, мы готовы.
Отлично. Это очень хорошо, что вы занимаетесь не только спортом, но и вот такой общественной деятельностью, ну, в широком смысле этого слова. А такой яркий, красивый, элегантный вид спорта, как фигурное катание, конечно, он привлекает внимание, тем более особенно сейчас, когда наши спортсмены, и особенно спортсменки молодые, юные, добиваются таких ошеломляющих результатов, то к этому всегда прислушиваются сотни тысяч или миллионы людей. Поэтому это вот на самом деле не шутки, это важно, когда люди, имеющие отношение к какому-то виду деятельности, который привлекает внимание миллионов людей, делают еще другую позитивную работу, она не только востребована, она наиболее эффективной становится. Потому что люди прислушиваются к вам. Это здорово. Спасибо.
Спасибо. И еще пользуясь случаем, мы хотели попросить вас сделать уже традиционную фотографию с нашей командой. Вы уже приезжали в Сирию.
Хорошо, хорошо, не попросил тулуп меня сделать. Я уже испугался. Я не могу тулуп сделать, а сфотографироваться с удовольствием.
Спасибо.
Можно я продолжу тему спорта? У нас здесь присутствует фигурное катание, а у нас есть еще хоккей. Я, кстати, хотела поздравить. Сейчас идут игры. Наша молодежная сборная У-16, все 17 юноши – это наши выпускники. И вот только что сегодня они выиграли юношеские зимние олимпийские игры. Давайте их поздравим.
Я вчера, по-моему, или позавчера они с финнами играли. Да? Так убедительно выиграли, красиво мальчишки играли, очень красиво.
Так, искусство. Вот очень важно, мы тут сидим в секторе искусства, и тоже у нас коллеги обобщили все, что звучало сегодня. Да, пожалуйста, да, Юля, наверное, вы начнете. Да,
давайте. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Здравствуйте.
Меня зовут Милонова Юля, я студентка Московской государственной консерватории по направлению музыковедения. И у меня есть два вопроса-предложения. В рамках нашего сегодняшнего обсуждения группы искусства мы пришли к выводу, что для детей сейчас проводится огромное количество мастер-классов, но в силу своего возраста они просто не способны воспринять всю информацию на 100%. Что касается педагогов, то преподавателей высшего класса сейчас недостаточно, могло быть и больше. Поэтому возможно ли в регионах организовать мастер-классы для педагогов в целях вот обмена методиками, опытами, наработками своими? Потому что в Сириусе такая практика есть, и это здорово, и хотелось бы внедрить это и в регионы нашей страны.
Ну, конечно, можно. Прорабатывать надо с руководителями регионов, с соответствующими федеральными ведомствами. Спасибо, что вы этот вопрос поставили. Просто, честно говоря, я это так тонко не чувствую, как вы. Ну, подумаем над этим, конечно. Паш, поедете в регион?
На базе региональных Сириусов, то есть вся наша конференция по поводу того, что и как мы будем координировать на базе центра.
Вы где преподаете?
Консерватории, часто бываю в Сириусе, и сейчас мой родной город Пермь, я очень люблю там бывать. Моей школе 100 лет в этом году, я еду на юбилей.
Сколько?
100 лет моей музыкальной школе, да, где я вырос, учился первые 11 лет, 4,5 лет. Я надеюсь, что у нас есть большое будущее в связи с этой школой, и много-много мыслей.
Вот видите, Павел Милюков, один из лучших скрипачей страны, это 100%, а может быть и в мире. Вот, и в Перми он учился. Значит, все-таки мастер-класс там был какой-то такой приличный.
Да, это один город, а мы мечтаем и просим в какой-то степени, чтобы такой центр, как Сириус, сильно распространился на все регионы, и мы имели возможность там преподавать. Мастер-классы – это точечно. Хотим, чтобы это было массово. Массово.
Ну, вот мы так и делаем. Я уже сказал, в 56 регионах центры Сириуса местных работают. Будем дальше это делать.
Да, еще вопрос.
А, ты подговорил.
Понятно. В России в сфере искусства, в частности в музыке, есть всего несколько школ, которые занимаются воспитанием исключительно одаренных и талантливых детей. И такие дети занимаются своей специальностью от 3 до 10 часов в день. И просто физически они не способны одинаково качественно учиться как в специальной музыкальной школе, так и в общеобразовательной. Недавно вами было принято решение касательно права вузов на введение своих образовательных стандартов. Поэтому просьба состоит в том, чтобы распространить это право и на ряд специальных профессиональных учреждений, например, таких как ЦМШ или Гнесинская десятилетка, так как эти школы готовят кадры для консерватории, например, а консерватория без таких детей существовать не будет.
Ну, можно подумать, и нужно, наверное. Но, может быть, а ведь они же при консерваториях, эти школы. Поэтому, может быть, договориться таким образом, чтобы консерватория принимала участие в выработке этих стандартов. Здесь есть совершенно очевидно, что эти школы работают на консерваторию, но все-таки они должны давать полноценное образование. Понятно, корректировки возможны, но полноценное образование. Человек, который, вот как Павел Малюков, гениально играет на скрипке, он все-таки должен понимать, что Пермь находится в Российской Федерации. Вот. Да, значит, знать географию, историю своей страны и так далее, и так далее. Значит, дважды два – это четыре. И вопрос не в том, вычитаем мы или складываем, покупаем или продаем. Вот такие элементарные вещи все-таки современный человек, даже если он узко специализируется, должен знать. Поэтому, конечно, своеобразие должно быть, и, наверное, это возможно. Давайте подумаем. Но все-таки базовое образование, оно должно быть достойным.
Спасибо большое.
Добрый вечер, Владимир Владимирович. Не могу не начать со слов благодарности за то, что вы делаете в рамках национальной культуры, в рамках национального проекта «Культура». Да? Сейчас на примере четырех городов образуются города искусства. Да? И мы за это вам благодарны и надеемся, что этим не закончится, и в дальнейшем этот опыт перенесется и в регионы. Это что касается этого вопроса. Мы вам благодарны за «Сириус». Никто, вот представляете, сколько нас здесь сидит и сколько еще здесь нет тех детей и уже студентов и так далее, которые благодаря «Сириусу» достигли огромных высот. Вы позволяете детям получать огромное количество разнообразных стипендий, грантов. Но мы считаем, что этого достойны наши преподаватели, потому что без них не было бы нас. И можно ли перенести этот опыт получения грантов нашим педагогам, которые благодаря этому смогут, ну не то, что благодаря этому, просто это будет как такая поддержка, и они воспитают еще больше таких же грантополучателей, как мы.
Да, мы сейчас как раз, это изучаем. Я думаю, что, то есть, собственно говоря, можно сказать, что решение уже принято, нам нужно просто подготовиться к реализации. А так в целом это абсолютно правильно. Я полностью с вами согласен, и мы это должны будем сделать.
Спасибо большое.
А вам спасибо за то, что вы поддерживаете идею «Сириуса». Не просто поддерживаете, придумать недостаточно, хотя без идеи ничего не рождается. Важно реализовать. Вот я хочу выразить слова благодарности тем, кто реализует эту идею, и тем, кто ее как бы воплощает. Вот, и руководителям «Сириуса», и вам. И вам.
Спасибо.
Спасибо большое. Но у нас перед непосредственно открытым микрофоном еще три выступления, если можно. Аня, пожалуйста, да, и у нас осталась группа «Наука». Да? Да. Аня.
Добрый день, Владимир Владимирович. Меня зовут Фомина Анна, я студентка Московского государственного института международных отношений. В начале этого года нам с одногруппниками пришла такая мысль в голову, что когда мы закончим наше обучение в МГИМО, это будет где-то к 2024 году. То есть в этот период нам предстоит трудоустраиваться, заводить семьи, как-то реализовываться в жизни.
Можно не ждать этого.
Ну, я согласна, но пока что все-таки рановато. Хочется доучиться. И такие важные процессы выпадут на период перемен, так как ваш... Ну, так как вы закончите свой срок как президент. И вообще период перемен вызывает опасения, поскольку то, что было в 90-е годы, если верить родителям, на улицу было страшно выйти. Вообще в международном опыте существует... были созданы какие-то специальные органы, как, например, в Сингапуре или Казахстане, на время перемен, чтобы стабилизировать... деятельность государства. Может быть, будет что-то подобное в России?
Ну, например, как в Сингапуре, там был назначен, как он назывался?
Ли Куан Ю, министр-наставник.
Нет, он был наставником, да?
Да.
Он был наставником президента или премьер-министр. Да-да-да. Он был отец, папаша был действующий. Так что там преемственность была прямая. Вот. Он выдающийся человек, Ли Куан Ю. Просто выдающийся. Это правда. И он, не знаю, сколько лет, 30 был у власти, там, по-моему. Он, в принципе, создал страну. Это правда. Значит, что-то подобное создавать в России. Вы хотите, чтобы я был наставником, да?
Как вариант.
Значит, сегодня мы обсуждали, вот я был в Липецкой области, там один молодой человек говорил о возможности внедрения у нас в России парламентские формы правления. Такое возможно. И там партия, которая выигрывает выборы в парламент, она формирует правительство, и количество сроков там не ограничено. Просто для нас это не подходит. Для России не подходит. У нас нет политических партий, которые по 100 лет с лишним существуют, как в европейских странах. А это обязательное условие. Но даже там проблемы возникают. По полгода не могут правительство сформировать. Он в Бельгии, вы как международник должны знать. В Бельгии, сейчас не знаю, оно существует, но в принципе вот совсем недавно полгода, больше полгода не могли сформировать правительство. А в других местах формировать правительство вынуждена такие партии, у которых совершенно разные способы достижения общенациональных целей. И насколько им тяжело работать, это вопрос, понимаете? Поэтому, во-первых, наша страна должна быть, безусловно, сильной президентской республикой, первое. Потом еще у нас такое количество наций, национальностей, различных укладов жизни. Понимаете, все это интегрировать в рамках парламентской республики, на мой взгляд, практически невозможно. То, что вы предлагаете, будет подрывать институт президента. Думаю, что для такой страны, как Россия, это неприменимо. В разных странах разные ситуации, разная история этих стран, разная культура. У нас, если появится какой-то институт над президентом, это будет означать ничто другое, как двоевластие. Абсолютно губительная ситуация для такой страны, как Россия.
Спасибо.
Ну, у нас осталась наука, да? Иван, Юля, да?
Добрый вечер, Владимир Владимирович. Меня зовут Юлия Булгатова, я студент Национального исследовательского технологического университета МИСИС по направлению новые материалы, наноматериалы. Я презентую результаты работы команды по направлению наука. И пока мы обсуждали различные проблемы, которые возникли в науке, мы хотели предложить несколько решений, которые могли бы быть актуальны для этой области. Моя коллега уже затронула вопрос актуализации учебных планов. Мы думаем, это можно применить не только в медицине, но и в остальных дисциплинах. И актуализация скорее в том плане, что необходимо привлекать, скажем так, ресурсы, связанные именно с современными технологиями, то есть действительно работы современных ученых, например. И продолжая эту тему, хотелось бы отметить, что важно создать такую значительную систему обратной связи, причем это взаимодействие как со стороны студентов, так и преподавателей. То есть, например, студенты дают некую обратную связь по методическим пособиям, создается достаточно значительная база при университетах, где также высказывается мнение, его начинают слышать, поскольку сотрудничество — это необходимый инструмент для реализации всех вот этих изменений. Кроме того, мы хотели бы прислушаться к мнению индустрии и уже учитывать непосредственно мнение производства, то есть какие скиллы, какие навыки необходимы действительно, скажем так, в науке, в образовании, чтобы это сразу можно было интегрировать. Ну и кроме того, опираясь на опыт Сириуса, фонда «Талант и успех», мы бы хотели предложить создание единого реестра талантливых студентов, где, например, есть конференции, публикации. То есть сейчас это есть только для школьников, это действительно очень здорово, но в перспективе такой ресурс будет полезен не только для вузов, но и для преподавателей. Ну и пользуясь случаем, я хотела задать маленький вопрос о возможности... Очень часто возникает проблема совмещения учебной деятельности, научной деятельности и профессиональной деятельности.
Это не может быть одно и то же?
Вот самое грустное, что нет. То есть, по сути, ты приходишь в университет заниматься наукой. Я могу на своем примере сказать. Я пошла в МИСИС, чтобы заниматься научной деятельностью. Плюс я начала еще работать в сфере образования. Мне это действительно интересно. Но я столкнулась с тем, что есть большое количество, допустим, каких-то дисциплин, которые, в принципе, дают просто знания. То есть не навыки, которые ты можешь реально реализовывать, а такие знания, которые у тебя уже имеются. И там уже возникает вопрос просто, например, с посещением и так далее. Можно ли создать какую-то вот программу, может быть, которая позволяла создавать либо индивидуальную учебную траекторию, либо как-то поддерживать студентов?
Сейчас как раз вот это возможно. Ведь это же разрешено. Ведь сейчас как раз высшие учебные заведения могут создавать индивидуальные программы. Это просто вам не дают так. Вы учитесь там, да?
Да.
Да. И почему это реально? Да.
Спасибо большое.
Подскажут. Вот. Но закон это позволяет. Это высшее учебное заведение может сделать. имеет право. И в принципе, если мы это когда-то придумали, вот сделали, это постараемся внедрить, то как раз исходили из того, что могут возникать и должны возникать такие случаи, как у вас. Более того, я же в послании даже сказал, что когда студент учится, можно предусмотреть возможность, сейчас в законе это не предусмотрено, а надо предусмотреть, чтобы можно было человеку перепрофилировать свою будущую специальность, перейти там на другую профессию, на другой факультет и так далее. Вот современная жизнь, она требует именно такой гибкости. Очень многое меняется. Вот здесь вот девушка спрашивала про... Она боится перемен. Многие боятся перемен. Значит, китайцы говорят, не дай тебе Бог жить во времена перемен. Это не случайно. Китайцы мудрый народ. Они знают, что говорят. Вот поэтому опасения-то не лишены определенных смыслов. Это понятно. Но вот в данном случае мы как раз, имея в виду то, что в сфере инноваций происходят колоссальные изменения, они происходят очень быстро, мы и хотим ввести такие гибкие формы подготовки и обучения. Так что, и это предусмотрено в законе. Ну вот, коллеги сказали, что подскажут вашему ректору.
Спасибо огромное. Можно тогда еще маленькую тему затронуть?
Ну, если уж такая возможность появилась.
Просто как раз-таки продолжая тему образования. Сейчас очень большая поддержка оказывается кванториумам, различным технопаркам. Я просто столкнулась со всем этим. Атлас новых профессий — это действительно потрясающие возможности. Университет 2035, остров. Но, к сожалению, сейчас нет такого широкого освещения в школах и вузах. Может быть, есть какая-то возможность создать дисциплины, которые бы развивали именно надпрофессиональные навыки. То есть об этом очень много говорится, но пока не особо реализуется.
Ну, это вот нужно развивать в рамках цифровизации, в рамках развития информационных технологий и в вузах, и на производствах. Но все это у нас в планах. Все это будет делаться. Обязательно будем делать.
Спасибо огромное.
Вот. Татьяна Алексеевна все знает. Программа «Успех каждого ребенка» в нацпроекте образования. Это как раз вот это и предусмотрено. Так что будем делать это. Подумали об этом. Пожалуйста.
Владимир Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Чабин Иван, и я учусь в Сеченовском университете. Первый мед, Сеченовский университет. У меня вопрос, касающийся финансирования науки. На сегодняшний день в России наука финансируется за счет грантов в основном. Большая часть финансирования.
Наука финансирует.
Вот задания и гранты.
Ну, в том числе, да.
В том числе.
Как одно из направлений, грантовая поддержка,
да,
но все-таки
безусловно.
Основное идет по линии Минобра, Министерства науки и по линии Академии наук.
Да, безусловно. Но вопрос, собственно, о том, что сейчас многие ученые между собой соревнуются за получение грантов именно, потому что это такой конкурс. И это приводит немножко в российской науке, может, в моем видении российской науки, приводит к тому, что ученые, которые получают грант, они становятся немного несвободны в ведении своей научной деятельности. То есть, когда они проводят свои научные исследования, изыскания, они могут обнаруживать какие-то маленькие детали, которые, в общем-то, не укладываются в общий план, и неплохо было бы ее исследовать. Но наука динамично развивается сегодня, и если это не входит в грант, они вынуждены продолжать проводить там свои исследования по гранту, а вместо того, чтобы двигаться в вот эту маленькую часть, которая им показалась самим интересной. Возможно, там в одном случае 100 она приведет к очень интересным результатам. И в связи с этим вопрос. Вот, возможно, надо предоставить ученым возможность вот, двигаться в эти стороны за счет там, предоставления, там, введения каких-то новых грантов, которые не будут основываться на том, что ученый что-то пообещает, а на уже имеющейся результативности ученого. То есть ученый имеет там, статьи в науке многометрических показателей и как вот, дополнительные свободные деньги вот на такие маленькие мелочи.
Маленькие мелочи это как только могут возникнуть, конечно, в ходе творческого процесса, но этого вопроса о формулировании условий того или иного гранта. А в целом он у нас достаточно гибкий, вот эти мегагранты, вы знаете о них, да? Слышали? Ну,
да.
Несколько лет назад мы ввели такую форму. Да, их много сейчас грантов, они самые разные. Молодые ученые, там, группы ученых. Вот, ну, начали мы фактически с мегагрантов, когда привлекали к этим работам специалистов с мировым именем, многие из которых или приехали и жили в России, а многие вернулись в рамках этих мигрантов. Потом они же сами, вот некоторые здесь, по-моему, здесь некоторые, по-моему, есть, да, представители, которые мигранты получали у нас. Да-да-да, я вот и ждал, когда вы руку поднять. Мы сейчас попросим, коллега расскажет, как это все было. Вот они же, и как на очередной встрече, для меня было очень неожиданно, но было очень приятно, когда они сказали, а давайте мы сейчас сделаем следующий шаг. Мы видим, они привлекали к работе молодых людей, мы видим, сколько много талантливых ребят молодых в стране. Мы бы создавали из них коллективы. Научный, творческий. И давали бы им толчок такой в развитии. Нам только самое главное, нужно, чтобы мы были уверены в том, что финансирование не исчезнет на какой-то период времени. Мы об этом договорились, и мы сейчас это делаем. Но вопрос ожидаемого результата – это вопрос условий гранта. Об этом можно подумать, конечно. Расскажите нам, как мегагрант действует.
Да. Здравствуйте.
Так представьтесь, пожалуйста, да, не все знают.
Я Станислав Смирнов, я математик. Вот у меня был грант по этой системе в Санкт-Петербургском государственном университете с 2010 по 2014 год. И потом на базе этого гранта была создана лаборатория по математике, фундаментальной математике имени Чебышева. И сейчас она просто вот превратилась, все это росло, проект превратился в новый факультет этим летом предыдущим, математики и компьютерных наук, где у нас вот последние уже 5 лет есть набор, лучший по стране набор по качеству по математике, все 5 лет был. И очень много выпускников Сириуса тоже у нас учатся. И вот как раз сейчас проходит смена, которую проводит преподаватель нашего факультета. Так что как бы это такой вот, скажем, пример, когда из вроде бы маленького проекта по просто одной лаборатории, по одной конкретной теме развилось что-то большее. Но в принципе... И у нас, и в других странах такая проблема есть. Это вот как финансировать науку. И в разных странах она решается по-разному. Это исторически сложилось. Скажем, во Франции, в России исторически были огромные институты, где ученые только занимаются наукой, не преподают. СНРС во Франции, Российская академия наук у нас. В Америке, скажем, такие институты, ну вот есть практические институты, Национальный институт здоровья, но, скажем, по математике там таких институтов нет фактически. Раз-два и общался. И где-то больше завязано на гранты. Есть страны, где гранты только на практические задачи даются, вот типа, скажем, наших на НТР задачи, а есть, например, страны, где решено, что наоборот, мы не выделяем конкретных направлений, а даем гранты на свободный поиск. И идеального варианта пока никто не нашел, и, видимо, в нашей ситуации, конечно, хотелось бы, чтобы была какой-то микс этих вариантов.
Гибкая система.
Гибкость.
Да. Коллега знает, о чем говорит, потому что он за границей тоже работал. Где вы работали?
В Америке, в Швейцарии и в Швеции. Вот. И сейчас я работаю в Швейцарии и в России. И, в принципе, вот я говорю, что идеальной системы организации науки нигде нет. Но вот что хотелось бы как бы действительно поддержать молодежь, потому что мы много сегодня это обсуждали, не только сегодня, чтобы хотелось бы, чтобы, ну вот, как вот, например, про педагогов говорили, что важна зарплата, но важна не только зарплата, важны хорошие условия работы в школе, важен престиж профессии, важно, чтобы у человека были, ну вот, скажем, опять же, если что-то неожиданно случилось, человек как бы открыл что-то великое, нужно срочно проверить эксперимент, чтобы он мог быстро получить деньги на реактивы, ну, чтобы такое было предусмотрено. И какое-то, какие-то гранты на свободный поиск, какое-то базовое финансирование, скажем, по предыдущим заслугам лаборатории или института, скажем, дифференцирование финансирования институтов и факультетов существующих. Опять же, если какой-то там факультет или институт, университет предлагает прорывной проект, чтобы давалось какое-то финансирование, где были четкие поставлены результаты требуемые, а потом оно продолжалось, если они достигнуты за 5 лет. И то же самое, наверное, для людей. Ну и вот для молодежи, вот то, что, может быть, я еще немножечко разовью идею, может, мне с возрастом лучше получится, что действительно какие-то такие вот, как трамплины, гранты для молодежи, чтобы давалось вперед какое-то обещание, если человек выполнил какие-то условия, то оно продлевалось. И в некоторых областях это действительно имеет смысл иногда делать без какого-то фиксированного проекта. То есть вот, потому что многие великие вещи в науке и в практической науке находили, когда искали что-то совсем другое.
Андрей Александрович, гранты нужны на свободный поиск. Не грибов, нет. Вот он. Бухгалтер распределяет, кассир. Он распределяет все деньги. Он слышит. Он хороший человек.
Тоже математик.
Естественно. Как не похвалить самих себя, это правильно. Так, пожалуйста.
Да. Владимир Владимирович, спасибо. Мы вообще вот все обобщили, как могли, доложили. Давайте последнее вот перед свободным микрофоном Иван Утешев, чтобы вернуться все-таки к теме ассоциации, потому что мы все это применяем к себе. Что будет делать ассоциация, что будет делать университет, инновационный центр «Сириус». Фактически вся конференция еще впереди, поэтому последний вопрос, если можно.
Потом... Пожалуйста, пожалуйста.
Спасибо. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Иван Утешев, МФТИ, 4-й курс, астрофизика. Педагог дополнительного образования, тренер сборной России.
Вы тренер сборной, да?
По астрофизике.
Это другое.
Немножко другое. Тоже спорт в каком-то смысле. Ну, у меня на самом деле вопрос и два предложения, возможно. Вопрос достаточно общий. После сегодняшнего обсуждения национальных проектов я пришел к мнению, что ответственность за их реализацию лежит, в общем-то, на каждом, кто способен принять в этом участие. Поэтому хочется...
Спасибо, Ваня. Правда, это серьезно. Я вот без всяких шуток говорю, без всякой иронии. Вот это очень, очень хорошее, важное и полезное заявление. Спасибо.
Поэтому хочется знать, каково ваше видение роли молодежи, нашей роли вот в реализации.
Совпало с вашим. Я только что об этом сказал. Это полностью совпало. Я говорю вот без шуток, без всяких. Значит, я вам очень благодарен за то, что вы сформулировали так подход, выражаясь спортивным языком, подход к снаряду, к теме. Значит, действительно важно. Если и мне это очень еще приятно слышать, потому что, во-первых, вы сказали, что вы с этим знакомились, то есть вам это интересно, это уже здорово. Вот. И вот подход такой заинтересованный. Вот вы знаете, если каждый человек на своем месте осознает, что от успешной реализации этих национальных проектов и достижения национальных целей, которые мы перед собой обозначили, что это важно для страны, важно для каждого из нас, и каждый хоть чего-то немножко сделает, успех тогда будет обеспечен. Поэтому вот от молодых людей, особенно от таких, как здесь собрались, и вот такие, как вы вообще в целом по стране, безусловно, зависит очень много.
Владимир Владимирович, а чем конкретно, на ваш взгляд, мы можем помочь?
А вот знаете что? Нет, я вам скажу. Ответ будет, на первый взгляд, даже несколько таким простоватым и примитивным. Просто нужно хорошо делать свое дело тем, чем вы занимаетесь, что вам нравится. Вот здесь вот, если люди самых разных направлений представили, искусство, образование, наука, значит, поэтому спорт. И вот можно точно совершенно найти место приложения своих сил в большом перечне этих национальных проектов, реализацией которых мы сейчас занимаемся. И просто, значит, не просто и делать хорошо свое дело, первое, а второе, принимать участие в жизни страны активно. Вот я сегодня там в Липецкой области был, там молодые тоже люди, ребята, там девушки, которые говорят о волонтерском движении. Значит, работают с малышами, которым нужна дополнительная помощь, с людьми с ограниченными возможностями по здоровью, с пожилыми людьми и так далее. Так? Значит, направлений очень много. Вот мы сейчас обсуждаем, скажем, развитие образования и науки. Да? Вот сейчас прозвучали предложения здесь разные. Вот ваш тезка, Ваня тоже, да? Вот. Он свои высказал соображения. Он неравнодушно к этому относится. Это не пустые слова. Вот. И вы, и он, видите, кругом Ваня у нас. Мы же в России, правда, Иван, нормально. Вот. Поэтому вы думаете об этом, генерируете какие-то идеи, подсказываете нам что-то. Мы со своей стороны и на своем месте должны будем все это обобщить, подумать о том, что подходит, что не подходит, и сделать какой-то шаг вперед. Мы так и делаем. Мы для этого сейчас встречаемся, ребята. Вот для этого мы хотим вас услышать. Вот, и этот разговор не пустой для нас, не просто так мы это делаем. Так что вот такой совместной работы и будем добиваться результата.
Спасибо, Владимир Владимирович. Предложение по науке, по образованию, в общем, такое. Понятно, что не каждый из нас станет педагогом, ученым, кто-то пойдет в бизнес, кто-то в индустрию. Ну и так далее. но можно уже заключить, что выпускники Сириуса – это социальная группа, фактически, растущая, самовоспроизводящаяся. Ну, безотносительно нас проект «Демография».
Надеюсь. Желаю вам всяческих успехов на этом поприще.
Олимпиадники работают с олимпиадниками, спортсмены со спортсменами, инженеры с инженерами. По сути, складывается институт наставничества. И сегодня высказывались разные предложения. Это может быть дистанционная система, это может быть разработка учебных материалов углубленных, это может быть поездка в регион, ну, некий такой образовательный десант. И я считаю, что, может быть, в рамках Сириуса это может быть реализовано, может быть, это хорошая платформа. Но в любом случае этому нужна ресурсная поддержка, этому нужна административная поддержка.
Будем выполнять ваш наказ. Все так и будем делать.
Спасибо. И второе предложение, короче, первого. Ну, понятно, что встреча с вами, Владимир Владимирович, это редкое для нас событие. Предложения, их очень много, и они генерируются постоянно, ну, люди все творчески собрались. Каким может быть механизм, может быть, их доведение до каких-то конечных результатов, ну, между такими вот встречами. Да. Куда можно обратиться?
Председатель попечительского совета у вас. О, я председатель попечительского совета.
Вы у нас председатель попечительского совета.
Я занимаюсь этим на регулярной основе.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо, Иван. Владимир Владимирович, а можно последний вопрос мне от себя перед тем, как перейдет? Вот это только первый день работы, ребята, представили. Они будут работать еще 5 дней. К ним приедут партнеры, все наши ученые будут работать. И 27-го, в понедельник, у нас пленарное заседание. И я знаю, что сейчас идет формирование правительства, времени нету, но нельзя ли, чтобы Татьяна Алексеевна и Сергей Сергеевич... Ну вот идет активно, как это, работа по планированию. И нельзя ли, чтобы Татьяна Алексеевна и Сергей Сергеевич к нам приехали на пленарку, чтобы мы доложили о том, что мы тут напланировали и согласовали? Потому что большая часть того, что ребята предлагают, она может быть сделана в университете, в инновационном центре и, самое главное, в региональных Сириусах, которые мы фактически сегодня не планируем. Да. Ну, 28-го. Ну, вот мы хотели как раз спланировать год таким образом, видя свою роль и вклад вот в региональные центры, работающие по модели Сириуса. Ребята хорошо знакомы с нацпроектами, за эти дни еще познакомятся. Я думаю, что у нас еще будет больше системных предложений, которые вот хотели коллегам передать. Если будет такая возможность, были бы очень признательны.
Только благодарны будут, конечно.
Спасибо.
Все, закончили?
Нет, мы закончили только то, что мы обобщили за первый день, а там было очень много желающих в формате свободного микрофона. Ну,
давайте раз, два, три по секторам пройдемся. Пожалуйста.
Подаев Михаил, Елецкий госуниверситет, Центр стратегии Липецкой области. У меня вопрос из области высшего образования. Я преподаватель математики. Сегодня всю общественность высшего образования, в частности профессуру, волнует такое требование, как обязательная публикация в статьях из баз Scopus и Web of Science. То есть сейчас некоторые вузы не заключают контракта с профессором, если у него нет, собственно, такой статьи. Да, вот, допустим, Джон Нэш вряд ли бы работал сейчас в российском вузе, потому что у него одна публикация была, и она по требованиям вряд ли подходила бы под Scopus. Вот можно ли какой-то аналог, может быть, российский?
И даже нужно. Но вообще это мы же много раз обсуждали с ректорским сообществом, вот это, с министерством говорили на этот счет. Да, конечно, это один из показателей, но только один из показателей. Значит, я не знаю, значит...
Он есть, на самом деле есть российский аналог. Он, ну, к сожалению, как раз ученые, в том числе академии, они высказывают сомнения в том, что он, ну, соответствующий. Вообще это предложение по поводу контроля вот наукометрического, оно исходит не столько от чиновников, сколько как раз от, вы знаете, от научного сообщества. И поэтому ну, хорошо бы, чтобы научное сообщество внутри себя все-таки и вырабатывало эти идеи, потому что
надо подсказывать, Андрей Александрович.
Мы подсказываем. Вот мы создаем российский аналог, и он, в общем, сейчас применяется, скажем, во всех конкурсах, включая конкурс РНФ, наряду с Web of Science и с Скопусом.
Так, пожалуйста, давайте. Прошу вас.
Добрый вечер. Ольга Шабунина, департамент образования Сириуса. Мы сейчас строим новый лицей Сириус. И я хотела бы спросить ваше мнение и Сергея Сергеевича, пользуясь случаем. Как вы считаете, вот в школе с какого класса нужно вводить профориентацию?
Профориентацию?
Да.
С первого.
Прямо сразу.
Ну, конечно.
Андрей Александрович, у нас еще детский сад будет. С 2 лет. С детского сада. Спасибо.
Вы знаете, это тоже вот не хочется быть нескромным, вот, но ваша гвардия знает, тоже это моя идея была, тоже, чтобы здесь и детский сад был, и школа, лицей при Сириусе обязательно. Ну и вот Елена Владимировна тоже с этим была с самого начала согласна, потому что нам нужно все-таки создавать для определенной группы тех, кто учится в Сириусе, и возможность здесь постоянно пребывать. Потому что ну, доходы семей разные, и хорошо, наверное, мы это тоже обсуждали на попечительском совете, хорошо, когда мы не вымываем талантливых ребят из регионов, а они имеют возможность там жить, но некоторые не имеют такой возможности ездить туда-сюда, поэтому их лучше собирать здесь. Вот такие вещи, знаете, они на поверхности не лежат. Ну, их просто нужно. Мы понимаем, мы видим, что такая проблема существует. И, кстати говоря, таких проблем и в образовании много, мы часто не замечаем. Вот сегодня были с Татьяной Алексеевной, я на улице разговаривал с людьми там, в Липецкой области. Одна из женщин говорит, доходы низкие, да, а заставляют еще платить за охрану школы. Или, например, нужно платить за то, чтобы пройти курс подготовки к первому классу. Ну вот, честно говоря, даже как-то мне в голову это не приходило, но это нужно знать. И в данном случае вот мы не случайно вот эту школу, лицей создавали. Какая там должна быть из своевременной профориентация или когда это нужно начинать? Все-таки, ну, если по-серьезному говорить, конечно, ребенок сначала должен набраться каких-то общих знаний, чтобы иметь возможность потом сориентироваться. Роль, миссия педагога в том, чтобы найти, увидеть талант ребенка и помочь ему развиваться по этому направлению, где он явно демонстрирует какие-то способности. Но я думаю, что это, вот, конечно, от педагога зависит прежде всего. Что касается платных курсов, так скажем, при школах, надо над этим подумать. Мы с Татьяной Алексеевной говорили, но это не имеет отношения к нашей встрече сейчас. В детских садах нужно внедрять эту систему предшкольной подготовки. Тем более, что там уже отработаны схемы поддержки семей с небольшими доходами. И нужно, чтобы дети из любой семьи, с большими, со средними, либо с маленькими доходами, находились в одинаковых стартовых условиях. Вот. А что касается охраны школ, то да, это, конечно, требования антитеррористического комитета. Понятно, что нужно уделить этому внимание, но регионам нужно рекомендовать подходить к этому на основе здравого смысла и доходов семьи. Если доходов в семье нет, как они будут платить за это? Значит, тогда нужно, чтобы муниципалитеты, регионы брали на себя какую-то часть расходов по этому направлению. Но мы еще поговорим на эту тему. Так, пожалуйста.
Добрый день, Владимир Владимирович. Добрый. Шмарин Сергей, учитель математики, Сириус. Я хотел спросить, вот только что вы сказали слова вымывания детей. На мой взгляд, вымывание происходит немножко позже. То есть, да, региональные центры, они с этим более-менее начинают справляться и, наверное, дальше будут лучше справляться. Вот. Но все равно большинство способных детей поедет в Питер, в Москву, в Свердловск, в Новосибирск, вот, во Владивосток, наверное. Вот. И очень многие из них не вернутся. А это будут в основном лучшие. Раньше у нас были две, на мой взгляд, нормальные системы возврата этих людей обратно. Это система распределения. Вот. И, да, это одна система. А второй способ удержать уровень образования достаточно высоко в регионах, это была система стажировок. Скажем, преподаватели педвузов раз в 5 лет ездили в ведущие вузы, в Питер, в Москву, и повышали квалификацию, набирались знаний у лучших в нашей стране. Вот. Сейчас провинциальные вузы часто не имеют возможности посылать своих людей, и вот эти стажировки организовываются собственными силами. Там кафедра педагогики проводят какие-нибудь свои курсы психологии. В общем, по-моему, в некоторых региональных вузах стало не так хорошо с преподаванием математики. Спасибо.
Вы знаете, вы затронули очень такую важную тему. Я уже тоже об этом говорил неоднократно. Конечно, мы должны сделать все для того, чтобы были созданы условия подготовки высококвалифицированных, нужных для рынка труда кадров на местах. Потому что если молодой человек уезжает, девушка уезжает, ну потом, конечно, они привыкают к условиям жизни там, в столичных городах, там что-то находят для себя и стараются там, скажу такое не очень, может, удобоваримое слово, но зацепиться любой ценой. Но что для этого нужно делать? Во-первых, нужно развивать просто вузы на местах. Прямо там, где люди живут, учатся, и там же они должны найти место работы. Нужна большая связь, мы об этом все время говорим в последнее время, с рынком труда, с работодателями. Вот напрямую надо работать, первое. Второе, нужно прекратить безразмерно раздувать вузы в тех городах, о которых вы сейчас сказали. Москва, Петербург, там уже есть вузы, они замечательные, хорошие, мы их поддерживаем. Значит, федеральные университеты, исследовательские университеты, целую сеть мы сделали. Да? Значит, нужно уделить внимание вузам на местах в широком смысле этого слова. Ну а что касается стажировок, честно говоря, не знал, что здесь есть дефицит, но надо вот обратить на это внимание. Андрей Александрович, тоже попрошу, и Татьяна Алексеевна, вот это точно совершенно востребовано. У нас ведь, в принципе, я считаю, что уже создана, ну или так активно создается система постоянной переподготовки преподавателей. Она, может быть, не так эффективно работает, как хотелось бы, но она есть, она функционирует. Но то, что вы сказали, значит, обратили на это внимание, если вы, будучи сам преподавателем, видите, что этого не хватает, значит, нужно добавить туда необходимых финансов, там, если вузам самим не хватает. Это нужно подумать. Я с вами полностью согласен. Полностью, абсолютно. Андрей Александрович, обязательно посмотрите, ладно? Хотите что-то сказать? Пожалуйста.
Я просто хотел сказать, что речь идет, чтобы говорить о стажировках, что в первую очередь речь идет не о стажировках преподавателей из региональных вузов в Москве или в Питере, а о том, что преподаватели московские, питерские, там, я не знаю, томские, может быть, чтобы они ехали, причем не на стажировку, чтобы они ехали на какой-то достаточно серьезный срок и преподавали в разных местах. Потому что, причем это имеет отношение не только к математике. Вот мы с Павлом мы говорили, и это имеет отношение, например, к музыке, к вопросам другим каким-то культуры, потому что сегодня, в принципе, люди мобильны, и приехать там, прочитать какой-то курс или дать мастер-классы там в течение месяца, двух, трех, это очень много значит. Вот ребята приезжают в Сириус на одну смену, это дает очень мощный толчок. Вот я думаю, присутствующие ребята здесь соглашаются, что для этого, ведь большинство тут, вот наш главный организатор, по-моему, из Перми, да? Вань? Из Саранска. Ну вот я это самое, я помню. И на самом деле это очень мощный толчок дает, но для того, чтобы приподняться. И то же самое надо делать сейчас что главное, причем ведущие вузы понимают это. Вот я говорил с Виктором Антоновичем Садовничем. Да. Он готов своих преподавателей посылать в регионы.
Чтобы... Нет, своих преподавателей в регионах это хорошо, надо, чтобы из регионов люди могли ехать туда же на стажировки в крупные университеты.
Но сейчас потом возвращались.
Значит, ректор Тюменского университета, он приехал теперь на стажировку в Москву. Видите, будет там. И такие стажировки еще будут, конечно. Ну давайте завершающий, ладно? Пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Сергей Кузьмин. Я студент 4 курса физического факультета МГУ. Во-первых, пользуясь случаем, хотелось бы вас поблагодарить за введение грантов президента как меры поддержки талантливой молодежи и за то, что вы продлили их на магистратуру вот, в ближайшее время. Я думаю, здесь все меня поддержат. Мою благодарность. Вот. А второе, хотелось бы некое предложение сделать. Я общаюсь довольно много с талантливой молодежью из разных вузов, из разных регионов, ну, в основном в Сириусе, конечно. И у многих ребят есть довольно толковые предложения и пожелания, что можно улучшить как в их вузах, так и во всей системе высшего образования и науки России. Поэтому в связи с этим хотел бы предложить сформировать некую ассоциацию талантливых студентов России при Министерстве высшего образования и науки с целью планомерного развития и формирования более хороших условий в самой системе высшего образования и в конкретных вузах по их предложениям.
Понимаете, значит, если происходит так не очень удобное слово, может быть, но все-таки селекция наиболее талантливых молодых людей для того, чтобы помочь им добиться максимального результата на пользу себе самому и на пользу отрасли, страны, науки в целом, то это очень правильно. Вопрос только, как будем с вами отбирать в эту ассоциацию, как мы будем это делать. Ассоциация выпускников Сириуса, понятно, это есть явный, значит, общий объединяющий признак. Все учились в Сириусе. А здесь как мы будем?
Да, но я думаю, тоже стоит рассмотреть вариант формирования ее из грантополучателей и из ресурса об одаренных детях, которые...
Так можно, да, согласен. Да. Давайте подумаем. Согласен.
То есть, я думаю, можно организовать довольно плодотворную работу, было бы полезно.
Точно, правильно, согласен. Спасибо. Можно подумать. Подумаем. Уважаемые друзья, коллеги, да, ну, пожалуйста, давайте завершающий только, ладно, договорились? Пожалуйста.
Большое спасибо. Я прошу прощения, в прошлый раз не представилась. Меня зовут Ольга Стурова, я выпускница кафедры этномузыкологии Воронежского государственного института искусств, в настоящее время магистрантка Воронежского государственного педагогического университета. Я бы хотела вас, разрешите вас процитировать. Просто это будет иметь...
ляпнуть что-нибудь не то. Нет, может, лучше не надо.
Это очень здорово сказано было вами на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви. Чтобы достойно ответить на вызовы будущего, мы должны отстаивать справедливость, истину, правду, сохранить свою самобытность и идентичность, опираться на нашу культуру, историю, духовную, ценностную основу. В чем заключается, да, вот такая моя боль, скажем так, и многих этномузыкологов, нашей страны. В целом на это будут направлены изучение и популяризация традиционной культуры как способ решения проблемы национальной самоидентичности. Но, к сожалению, около 2 лет назад Центр русского фольклора, который занимался как раз изучением и как именно научной деятельностью, он, к сожалению, был расформирован и в структуру Государственного дома народного творчества. То есть тот центр, который занимался изучением традиционной культуры титульной нации, к сожалению, не существует больше. И в центре
Он был в ведении Минкультуры?
Да, он являлся и был основан в 1990 году и Академией наук совместно был как бы создан. И вот сейчас его не существует. И этими вопросами, так как штат и сокращен этих работающих в Центре русского фольклора, сейчас, то есть некому заниматься, можно сказать, именно национальной культурой в том объеме, как это было раньше.
Угу. И вот... Да, я услышал, обязательно этим позанимаемся, потому что мне, честно говоря, тоже это беспокоит. Мы говорим много о поддержке фольклора, о поддержке национальных видов, творчества в регионах России. Но делаем пока еще недостаточно, здесь я согласен. А если вот что-то ликвидируется, это вызывает особую, конечно, озабоченность. Но наверняка были какие-то резоны при решении этого вопроса, в том смысле, что что-то там где-то полагали в министерстве делается аналогичным образом в другом месте. Я обязательно посмотрю об этом. Посмотрю на это. Сейчас новый министр пришла, молодая, энергичная женщина. Я думаю, что вот она услышит то, что мы с вами говорим, наверняка 100%. Ну и бывшему министру тоже, он без работы не останется, будет чем заниматься, поэтому он будет в этой сфере трудиться. Да, и я с ним тоже поговорю на эту тему.
Спасибо большое. Что
я разделяю вашу озабоченность, честно вам говорю, без всяких шуток, без всего, разделяю. И надо на это посмотреть повнимательнее, потому что народное искусство – это не два притопа, три прихлопа. Совсем. В этом душа русского народа. Согласен с вами полностью.
Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо.
Вам всем спасибо большое. Хочу пожелать вам успехов. И еще раз поздравляю всех вас с приближающимся праздником. Татьянин день.
Спасибо. Спасибо, Владимир.